Поздравляем всех вас, дорогие матери и сестры, с Днем Воскресным, памятью пращура нашего Спасителя, царя Давида, из рода которого происходили Пречистая Дева Мария и ныне чествуемый Иосиф Обручник, равно как и сын его от первого брака, святой Иаков, сопровождавший в Египет святое семейство. Для тех, кто любит святую Псалтирь, а все принимающие участие в богослужебной жизни церкви, все, кто молится по домам келейно, не могут не любить 150 богодохновенных псалмов, лежащих в основе наших собственных молитвенных воздыханий, обращаемых к Создателю. Сегодня день любителей читать псалмы, а ведь эта книга в нашем русском народе имела особое значение среди всех библейских книг. Ее знали наизусть многие великие князья, подобные Михаилу Тверскому князю, который, находясь в Орде, закованном в колодке, пел псалмы Давида наизусть. И до сих пор немало есть и благочестивых иноков, и мирян, которые хранят псалтирь не на полке, но в сердце своем. Светлая тайна окружает жизнь царя Давида, которому обетовано было стать предкам Спасителя, ибо от чрева его, не чресл, но чрева, имел Бог воздвигнуть Мессию, то есть царю Давиду было открыто в точности, что от него произойдет Матерь Господа, как и многие события евангельской истории вплоть до распятия и воскресения. Сегодня для нас особенный день, неожиданная радость рождественская пришла в нашу обитель. Завтра мы, даст Бог, с вами совершим историческую божественную литургию в храме праведного Иосифа Обручника, в самый день его памяти. И нашим архивистам надлежит подсчитать, если возможно, сколько утекло времени закрытия богадельни госпожи Гейер, времени, когда последний раз под сводами храма святого Иосифа раздавались православные песнопения. Замечательно, что при освящении этого храма митрополитом Филаретом пели наши сестры, и завтра они же будут петь на божественной литургии. Многие слышали из уст матушки игумени, что людям, которые там работают, одной благочестивой христианке, выручившей нас и передавшей нам очень важные документы вовремя перед судом, определившим возвращение храма, Бог в неком сне показал нечто, чему она была крайне удивлена, как двигались к храму Иосифскому по улице священники в облачениях. И она передала матушке это как раз содержание сна, говоря, что храм уже передали. Она еще не знала, что состоялось судебное решение в нашу пользу. Все это говорит о том, что пути небесные, судьбы Божьи нам неведомые в полной мере совершаются на наших глазах. Так что мы недостойно являемся свидетелями и участниками этих событий. Завтра мы, может быть, еще о святом Иосифе скажем нечто, но сегодня вспомним слова из книг царя Соломона: «Муж премудрый безмолвие водит». Святой Иосиф – один из самых молчаливых участников новозаветной истории. Он познал в полной мере, что молчание – это тайна будущего века, то есть тайна, относящаяся к вечности, тайна божественной благодати. «Бог наш пребывает в тайне, — говорит Спаситель, — и воздает явно тем, кто в тайне, в сокровенной клете обращается с полным вниманием, сокрушенным сердцем к Небесному Отцу». Святой Иосиф вполне эту тайну разгадал, будучи к ней причастным. И при молчании его уст сердце всегда собеседовало с Богом. И он получал благие вести, руководствуясь которыми посредством этих таинственных посещений он был, так сказать, спасителем Спасителя. То есть с участием Иосифа Божий промысел сокрывал Бога-младенца от демонической злобы. И, наконец, в сегодняшнем воскресном чтении обратить можно внимание на слова: ученики были при закрытых дверях в страхе и трепете, собраны страха ради иудейского. Дьявольская злоба, пригвоздившая Мессию Израиля ко кресту, действовала через тех, кто должен был быть светочем израильского общества. Люди, поставленные управлять и духовно назидать души человеческие, оказались богохульниками, безумцами, богоубийцами, прямыми, едва ли несознательными проводниками сатанинской разрушительной энергии. И такова была сила тьмы, что ученики, парализованные страхом, отчаянием, за запертыми дверями находясь, не смели носа показать, высунуть, так сказать. И является пред ними Христос, воскресший Спаситель, сокрушивший сатану под ноги свои, и преподает им мир. И апостолы, восприняв энергию Святого Духа, созидательную, возрождающую, обновляющую их души, возрадовались, увидев Господа. Ясное дело, что страшиться страха сатанинского И радоваться одновременно невозможно. Значит, в сердцах учеников произведена была в мгновение ока метаморфоза. Тьма, уныние, отчаяние и вот этого бесовского страха, от которого выступает холодный пот, от которого парализуются умственные, эмоциональные центры, которые превращают человека в безвольную, тряпичную куклу. Кому не знакомо это состояние? Сменилось свободой. Апостолы задышали полной грудью. Их мысли просветлели. Более того, сердца, обновленные духом, взыграли. Они как будто воскресли вместе со Христом. Были убиты и оживлены преподаянием им мира. Святые отцы говорят, что первый раз Спаситель преподал мир ученикам, чтобы они оказались сильнейшими вот этого страха иудейского, страха, исходившего от тех соплеменников их, кто отверг Спасителя и совкупил все свои намерения и силы для борьбы с воскресением Христовым. И через несколько минут или мгновений Спаситель еще раз произнес «Мир вам!». Говорят, что второе преподаяние мира апостолам дано было не так просто. У Господа все имеет сокровенный нравственный смысл. И они получили силу противостоять иному страху, страху языческому. И через неуверовавших иудеев, и через ожесточившихся в отношении благой вести язычников действовал и действует сатана. И говорят, что все события, имеющие место под солнцем, даже до ныне, легко можно разложить на несколько векторов. И эти два вектора, два страха сатанинских, действуют через тех, кто противился Христу из соплеменников апостолов, и язычников, которые издревле составляли темную часть и были достоянием падшего духа. Так вот, апостолы от Спасителя получают противоядие, получают духовную вакцину, истребившую, уничтожающий вирус страха. Второй раз Спаситель преподает этот мир апостолу Фоме, который восклицает «Господь мой и Бог мой» и становится вместе с прочими неложным свидетелем, благовестником Евангелия Царства, будет свидетельствовать о нем до конец земли. Ну и заканчивая наше размышление, скажем, что и мы с вами не лишены, увы, этой страшливости, маловерия, малодушия, паникерства, и нас захватывает часто уныние, безнадежие, стучится в двери сердца отчаяние, оно может быть только сатанинским, и отражать эти убийственные, губительные вирусы, приводящие к парализации ума, сердца и воли, умерщвляющие душу, а значит и тело, возможно, лишь взирая духовными очами на воскресшего Спасителя, который во все дни до скончания века и по окончании века пребывает со своими учениками. И взирать на Спасителя подобает со смирением, сознанием своего ничтожества, с иным страхом, то есть благоговением, трепетом, и, конечно, с полной верой, доверием и любовью к Искупителю, что отзовется в сердце верующим, кающимся, молящимся радостью, богопознание, богообщение, отзовется духовным выздоровлением, освобождением от этих, как бы мы сказали сегодня, фобий, страхов, очищением сердца от сгустков этой сатанинской тьмы, которые вытравляют в нас образ и человеческий, и Божий. И каждый раз в день воскресный, накануне его, мы учимся вместе с апостолами обращать наш внутренний взор на воскресшего Спасителя, подле которого нельзя находиться в унынии, безнадежии, в расслаблении, без молитвенности. Это был бы признак крайней гордости и противления тому, кто простирает нам свои объятия, говоря: «Мир вам! Радуйтесь, любите друг друга, пребудьте в любви моей». И дай Бог нам в этот воскресный день вместе с апостолами обновиться духом, так, чтобы в течение всех святок взыграть, яко овни, говоря словами царя Давида: «Нося Богомладенца Спасителя в глубинах нашего духа».